Лекция вторая. Иисус и его ученики. На основе 4 и 5 разделов книги «Слуга Божий». Данная лекция является частью курса «Служение Господу», который состоит из 10 лекций. Эти 10 лекций являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий».
Введение. В любом обществе существует свое, исторически сложившееся понимание того, что делают люди, почему и каким образом они это делают. Эти представления могут иметь большую или меньшую значимость. В Библии Господь сообщает нам такое знание, дает нам такие представления, которые помогают понять новозаветную весть. Это знание есть постепенное раскрытие того, что в полной мере исполнилось в Иисусе Христе. Для людей, которые считают, что Господь закрывает Ветхий Завет с приходом Иисуса Христа, Ветхий Завет не имеет особого значения. Они думают, что Ветхий Завет не может нас многому научить. И все-таки Иисус, апостол Павел и раннехристианская церковь постоянно ссылались на Ветхий Завет, чтобы вновь и вновь засвидетельствовать о божественном плане спасения, который распространялся не только на иудеев, но и на весь остальной мир. Мы не имеем права проходить мимо этого. Чтобы получить ясное представление о части, необходимо хорошо знать целое. Христианское служение должно быть истолковано в свете Библии. Когда мы говорим о том, что Новый Завет является исполнением Ветхого Завета, мы должны понимать, что именно исполнено, поскольку в Ветхом Завете приведены для этого божественные основания. В первой лекции мы увидели, как Господь дал Исаии понимание того, что такое служение Господу. Частично мы могли проследить это в ходе изучения отрывка о слуге Божьем с 40 по 66 главу. Составные этого портрета восходят к жизни и служению ветхозаветных слуг Божьих. Господь часто называл своих особых посланников «рабы мои, пророки». Перед ними стояла задача привести Израиль к заключению завета с Богом, а также напоминать народу Израиля о том, что он призван быть благословением для мира. Господь избрал Израиль не потому, что израильтяне были лучше, нравственнее, мудрее или одареннее, чем другие народы. Он избрал их для того, чтобы они стали источником благодати для этого мира. Но они не исполнили ожидаемого. Господь вынужден прилагать усилия для приготовления народа Израиля к тому, чтобы он принес благословение другим народам. Так было во времена Ветхого Завета. Положение вещей и по сей день таково. Несмотря на то, что Господь чудесно избавил израильтян от египетского ига и повел их в землю обетованную, они быстро забыли, что Господь сделал для них. Христианское служение – это ответ на то, что сделал для нас Господь. Несмотря на все то, что Господь Иисус Христос сделал для нас, несмотря на те ежедневные благословения, которыми Он осыпает нас, мы быстро забываем это и погружаемся в переживания о себе, о нашей безопасности, наших нуждах, наших проблемах и нашем будущем. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы снова и снова осознавать необыкновенную любовь, милосердие и благодать Божью по отношению к нам. Если мы будем жить без твердой уверенности в этом, мы никогда не сможем стать благословением для других. Библейские школы или богословские семинарии не могут сделать это за нас. Мы должны постоянно молиться, чтобы обрести это состояние. Без глубокого понимания любви и благодати Божией любое христианское служение, в которое мы вовлечены, теряет смысл и становится механическим. Поэтому истинное служение предполагает: первое. Ответ повиновения на призыв Божий, но этот ответ должен быть в то же время и второе. ответом благодарности за то милосердие, любовь и благодать, которые проявил к нам Господь. Когда мы не видим то, что нам должно увидеть. Сейчас мы задаемся вопросом, почему большинство евреев принимают Ветхий Завет и не признают в Иисусе обещанного Спасителя? Неужели они не понимают того, что было написано для них в Исаии с 40 по 66 главу для того, чтобы они узнали своего Спасителя и осознали, в какого рода освобождении они нуждаются? После завершения чтения Исаии 61 главы с 1 по 2 стих в синагоге города Назарета Иисус сказал: «Сегодня эти слова Писания, слышанные вами, исполнились». Евангелие от Луки, 4 глава, 21 стих. Почему слушавшие были удивлены и разгневаны настолько, что готовы были тотчас же убить Иисуса? Неужели они забыли, что обещанный Спаситель должен вернуть их к Богу и совершить спасение всех народов, включая язычников? Любой человек, который в силу тех или иных причин должен обращаться к другим людям, рано или поздно понимает одну важную вещь. Он приходит к пониманию того, что большинство людей слышат то, что они хотят услышать. Такова судьба Ветхого Завета, такова судьба служения Иисуса. То же самое может ожидать нас в нашей попытке донести кому-либо ту или иную мысль или идею. Евреи искали политического спасителя. Они считали причиной своих несчастий римское правление. Они не хотели понять, что причиной политического гнета было восстание против Бога. Слушая Иисуса, народ возлагал надежды на то, что это и есть тот политический мессия, которого ждали все. Но его речи об отвержении, поругании и даже о предании смертной казни не согласовывались с уже имеющимися представлениями о Спасителе. Иудеи проходили мимо тех свидетельств, которые содержались в главах 50 и 53 книги пророка Исаии. Иисус никогда не называл себя Мессией, поскольку большинство людей не имело истинного представления о том образе, в котором Мессия должен явиться в этот мир. Напротив, Иисус очень часто говорил о себе как о слуге Божьем, ссылаясь на известные нам отрывки. Но слушатели Иисуса Христа не понимали этого. Они закрыли свой разум, несмотря на то, что указанные отрывки должны были подготовить их к тому, для чего Спаситель явился в этот мир, и каким образом он должен исполнить здесь свою миссию. Иисус часто говорил своим слушателям: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». Он говорил и о том, что тот, кто будет усерден в слушании, получит больше. Евангелие от Марка, 4 глава, с 23 по 25 стих. Те же, которые думают, что им уже все известно, потеряют и то, что имеют. Иными словами, то, насколько Господь может быть постигнут нами, зависит от нашей способности учиться, а также от того, насколько мы в состоянии вместить то, что сказано в Писании, чтобы возрасти в понимании Слова Божьего. Иисус утвердил и исполнил миссию слуги. Всякий раз, когда мы празднуем вечерю Господню, мы вспоминаем слова, сказанные в главе 53 книги пророка Исаии. В этой главе мы читаем предсказания о страданиях слуги. С этим пророчеством израильтяне были хорошо знакомы. Мы, правда, редко рассматриваем другие свидетельства о слуге Божием, чтобы еще раз вспомнить путь Иисуса Христа, по которому Он прошел, чтобы исполнить эти важные предсказания. Здесь совершенный слуга Божий показывает нам, как нужно служить Богу, даже если мы еще не в состоянии постигнуть полностью причину Его явления. Поэтому давайте вновь вспомним эти причины и поговорим о них. Иисус был призван для спасения мира. Спаситель был послан, чтобы возвестить суд, Исаия 42 глава, 1, 2 и 4 стихи, или утвердить закон Мишпат в этом мире, Исаия 49 глава, 4 стих. Он был послан, чтобы утвердить ту справедливость, которая подразумевает установление правильных отношений с Богом, позволяющих людям жить, отражая праведность Божью. Вот в чем состоит смысл спасения. Искушения Иисуса подобны искушениям Израиля. Для израильтян, народа служителей Божьих, время, проведенное в пустыне, было временем проверки и воспитания. Именно в пустыне Господь хотел проверить и смирить народ Израиля. Для этого Он послал израильтянам голод, а затем накормил их манной, для того, чтобы они могли осознать, что человек жив не хлебом единым, но всем тем, что исходит от Господа. Господь воспитывал их подобно тому, как человек воспитывает своего сына. Израильтяне должны были остерегаться даже мысли о том, что они получили землю и все, что она производит, только благодаря их собственным усилиям. Они не должны были испытывать Бога, но в страхе трепетно служить Ему. Израиль, народ служителей, не выдержал испытания от самого начала. Иисус, Сын Божий и Слуга Божий, прошел через те же искушения в пустыне и победил сатану. Сравнение и противопоставление Сына Божия и Израиля неизбежно. Это противопоставление четко отображено в Евангелии от Марка и Евангелии от Луки. Ученики вместе с церковью, новым Израилем Господа нашего, испытаны были теми же самыми искушениями. Они стояли перед выбором – искать свои пути в Царство Божие или идти Божьими путями, надеяться на собственные силы или возложить свои упования на Господа, искать человеческих средств или Божьих. Мудрость и сила Божья проявились в словах Иисуса. Этот слуга мог сказать, что Господь сделал его уста подобными острому мечу или меткой стреле и вложил в его уста язык всех мудрецов. Это сообщение вызвало удивление толпы, которая слушала его, и удивление это сохранялось вплоть до завершения его служения. Иисус болезненно переживал лицемерие религиозных лидеров того времени. Во время преображения небесный глаз торжественно повелел ученикам слушать Иисуса и повиноваться Ему. Эта сцена напоминала происходившее на горе Синай, когда Господь говорил через Моисея. Теперь же Он говорил через Сына Своего, несмотря на путь страданий, которые Иисус принял на Себя. Он обещал жизнь вечную тем, кто уверовал. Тем же, которые отвергали Его и не слушали Его, Он обещал прощение. Воины, пришедшие арестовать Иисуса Христа, говорили о Нем, что никто не говорил так, как этот человек. Иисус пришел установить справедливость праведным путем. Ранее мы уже отмечали, что когда Господь стремится установить свой порядок, Он осуществляет это справедливо и праведно, таким способом, который совместим с поставленной целью и отражает ее. В силу присущей Ему справедливости, Господь должен был наказать Израиль за его своевольный бунт. Но именно в силу Его же справедливости, Бог также желал спасти израильский народ. Божественная справедливость предполагает возвращение оступившегося к правильным отношениям с Богом. Посредством Иисуса Христа Господь ликвидировал разрыв между человечеством и Богом. Совершенное повиновение Иисуса своему Отцу положило конец бунту человечества против Бога и сделало возможным исполнение божественного плана по отношению ко всем людям. Конечная цель Господа – достижение примирения человечества с Богом посредством всецелого принятия Его суда и справедливости. Та справедливость, которая впервые была провозглашена Иисусом в рамках национальных границ Дома Израилева, теперь предлагалась всем народам. Он пришел, чтобы открыть глаза слепым слугам Израилевым. Если объединить четыре указанных отрывка из Исаии, 35 глава 5-6 стихи, 42 глава 1 стих и далее, 58 глава 6 стих и 61 глава 1 и 2 стихи, то можно увидеть, что прежде чем продолжить свое служение, слуга должен был совершить возрождение в среде народа Божьего. В Евангелии Иоанн Креститель выполняет важную роль предшественника, на смену которого должен прийти другой. Шесть евангельских свидетельств доказывают то, что Иоанн исполняет предназначенную роль, о которой написано в предсказании Исаии, 40 глава, с 3 по 5 стих. В Евангелии от Матфея, 11 глава, со 2 по 6 стих, и Евангелии от Луки, 7 глава, с 18 по 23 стих, мы видим Иоанна, находящегося в темнице и отправляющего послание Иисусу, чтобы спросить его, он ли тот, которому должно прийти? Ответ Иисуса многозначен. Посланникам Иоанна было велено рассказывать всем то, что они видели и слышали. Потому Иоанн имел возможность самостоятельно оценить полученные свидетельства. Ответ Иисуса раскрывает связь его деятельности с задачами, стоящими перед слугой Божьим в книге пророка Исаии, который должен открывать глаза и уши слепым и глухим. В Иисусе должны были сбыться обетования, обещанные Богом, тогда, когда Он придет возродить Израиль. Это был Божий путь – открыть глаза и уши слепому и глухому слуге израильскому. Иоанн, как избранный, а также весь народ Израиля, должны были понять эти действия Бога в свете пророчества и дать соответствующий ответ. Иисус подчеркивал важность слушания Господа, когда Он с помощью множества притч о слушании рассказывал о том, что делает людей частью семьи Божьей. В Евангелии от Матфея, 13 глава, 16 стих, Иисус говорит о том, что в противовес толпе ученики были одарены блаженством видеть и слышать то, чему учил Иисус. Потому тайны Царства Небесного были открыты им. В Евангелии от Марка, 4 глава, 10 и 11 стихи, к числу тех, кому были доступны тайны Царства Небесного, отнесены были еще и те, которые были рядом с ним, помимо 12 учеников. Это были люди, стоявшие поодаль и ждавшие дальнейших разъяснений притч, произнесенных Иисусом Христом. По всей видимости, ученики Иисуса не были изначально в числе блаженных, поскольку Иисус вынужден был упрекать их за непонимание. В Евангелии от Марка, 4 глава, с 21 по 25 стих, Иисус продолжает разговор о том, как они могут получить это понимание и попасть в число блаженных. Будучи светом, Иисус пришел не для того, чтобы скрываться, но для того, чтобы открыться этому миру. Только тогда человек в состоянии познать Господа и Слово Его, когда он полностью отдается слышанию этого Слова. Такой человек может получить многое, но у тех, которые думают, что у них уже есть все, может быть отобрано и то, что они уже имеют. Иисус пришел, чтобы открыть глаза тем, кто осознает свою слепоту. Евангелие от Матфея раскрывает эту мысль. В главе 8 Евангелия от Марка проводится та же идея. С 11 по 13 стих. Фарисеи требуют от Иисуса знамений с неба, чтобы признать Иисуса и его миссию. но Иисус отвергает это искушение и отказывается помочь фарисеям увидеть знамение. С 14 по 21 стих. Ученики по-прежнему не понимают, почему Иисус находится среди них. С 22 по 26 стих. Иисус публично исцеляет слепого, указывая на то, что зрячие ученики все еще нуждаются в дальнейшем исцелении. С 27 по 30 стих Петр в состоянии просветления видит, что Иисус есть Христос. В своем служении Иисус общался с язычниками. Рассматривая деятельность Иисуса Христа на начальном этапе, мы видим проявление универсальности его миссии. Об этом свидетельствует приход волхвов с востока во время рождения Иисуса. Мы читаем об Иисусе, который посещает Галилею, где живут язычники. Видим его, исцеляющего слугу римского сотника. Мы также следим за путешествием Иисуса в Кедар, где он также исцеляет одержимого, с которым никто ничего не мог сделать. Этот новообращенный язычник был направлен Иисусом с миссией в территории, где проживали язычники. Поход Иисуса в район Тиры и Сидона – это также посещение языческих территорий. Одной из основных тем Евангелия от Матфея является мысль о всеобщности и универсальности миссии Иисуса. Эта мысль ясно выражена в категорическом высказывании Христа в Евангелии от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. В Евангелии от Иоанна самаритяне признают Иисуса Спасителем мира. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 16 стих, Иисус говорит о других овцах, которые не с этого двора, то есть не относятся к Израилю, которых надлежит привести, чтобы было одно стадо. В книге пророка Исаии с 40 по 66 главу Господь говорит о мире и о Божьем стремлении установить суд и Тору до самых дальних пределов. В то же время, в качестве начальной задачи, слуга Божий должен был открывать глаза слепым слугам Божьим, чтобы они были приготовлены для их служения и стали орудием в руках Божьих для благословения всего мира. Господь был прославлен во Христе. «Ты, слуга мой, Израиль, или тот, кто находится в Израиле, в ком я буду прославлен». В Ветхом Завете слава Господня – это проявление Его божественной природы – во всем многообразии этих проявлений. Всегда, когда Господь раскрывал в Ветхом Завете свою славу, Он проявлял себя как Господь, который спасает. Эта слава принадлежит только Ему. Те же, кого называют именем Его, созданы для Его славы. Господь еще будет прославлен среди народа израильского. Он проявит свою божественную природу тем, что Он совершит среди них. Хотя авторы Евангелий применяют слово «слава» по отношению к воплощенному Иисусу, они делают это весьма сдержанно. Однако, все-таки существует определенная параллель между Богом, прославленным в Израиле, и Богом, прославленным в покорном и смиренном Израиле, Иисусе. С другой стороны, Иоанн подчеркивал славу земного Иисуса. Это было открыто последователям Иисуса с самого начала. На свадьбе в Кане и в воскрешении Лазаря проявилась слава Господа. Иисус очень хотел, чтобы часть Его славы разделили Его ученики. Но другие проявления Его славы были предназначены для будущего, о чем свидетельствует молитва Иисуса к Отцу. Эта слава, к сожалению, не так очевидна для многих. Она открылась авторам Евангелий, поскольку эту славу можно увидеть только глазами веры. Иоанн подчеркивает прочную взаимосвязь между умиранием и принесением доброго плода, потому что для него истинное прославление Иисуса совершилось на кресте. Приближаясь к месту распятия, Иисус хорошо осознавал, что близится час Его славы. Он знал, что это произойдет на кресте. Иоанн стремился показать, что Иисус проявил свою славу не вопреки земным унижениям, а посредством этих унижений. Слава Господа раскрылась в Его труде спасения, который должен был осуществиться в Иисусе. Иисуса не признали, преследовали и отвергли. Совершенно очевидна связь отрывков из книги пророка Исаии о слуге Божьем, Исаия 50 глава 6 стих, и другого отрывка, Исаия 53 глава 3, 7 и 8 стихи. Иисус познал неприятие в начале своего служения. Искушения в пустыне были первыми попытками сатаны увести Иисуса от исполнения Божьих целей. Проповедь и учение Иисуса порою вызывали гнев толпы. Когда исключительность Израиля была подвергнута сомнению, гнев простых людей стал настолько велик, что они готовы были убить Иисуса, несмотря на то, что это была суббота. Авторы Евангелий показывают, что Иисус должен был преодолевать постоянный контроль и недовольство властей. Они обвинили Его в богохульстве, обвинили за несоблюдение субботы и традиций отцов, за сообщение с грешными и падшими. Но самое главное, они обвинили Его в изгнании нечистой силы властью Вельзевула. Даже Его собственная семья очень часто рассматривала Его как находящегося не в себе. В первых трех Евангелиях мы читаем о планах, направленных на уничтожение Иисуса. В Евангелии от Иоанна мы находим лишь один эпизод, связанный с обвинениями Иисуса. Это критика утверждения Иисуса, что Он равен Своему Отцу. Он держал лице свое, как кремень, зная о своей участи. Несмотря на перенесенные удары, гонения и позор, слуга Божий надеялся на Бога и мужественно нес свой крест. Он верил в то, что в конечном счете именно Господь есть Бог, который вершит над ним суд и устанавливает справедливость. После того, как Петр признал, что Иисус есть Христос, Иисус сознательно и твердо идет на крестные муки, к самой высшей отметке своей миссии. Марк пишет о том, что Иисус, зная о предстоящих страданиях, шел к ним с наводящей страх верою. Иисус и ученики шли по дороге в Иерусалим. Иисус шел первым, и ученики изумлялись. Те, кто следовал за ним, также были в страхе. Учеников охватил благоговейный страх, когда они видели твердость Христа, Его непоколебимость перед предстоящим. Безропотные страдания Христа на кресте перекликаются с отрывком из Исаии, где говорится о страданиях слуги, который понес наказание мира и претерпел Божий суд и уничижение. Невиновность Иисуса. Несмотря на отсутствие Его вины, Иисус перенес физическое и духовное поношение. Он верил, что Бог – его помощник, и что никто не вправе обвинять его. Отвержение и предательство становились все более и более выраженными к завершению служения Иисуса. Мы видим, как Иисус оплакивает слепоту Иерусалима и отвергнутое им спасение. Он оплакивает предательство Иуды, отречение Петра, ложные обвинения – и его привлечение к суду. Духовные муки уступили место физическим. Последовало бичевание и распятие. И тем не менее, именно духовные муки были причиной отчаянного восклицания. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но в самой настоящей оставленности, которую он пережил, он продолжал надеяться на Бога. И его доверчивое «Боже мой, Боже мой» оставалось на его устах вплоть до последних мгновений его жизни. Невиновность и чистота Иисуса проявлялись во многом. После своего предательства Иуда признает невинность Иисуса. И Марк, и Матфей уверяют Пилата, что только ненависть евреев стала причиной преследований Иисуса. И даже царь Ирод не был в состоянии обнаружить испорченность Христа. Наконец, один из осужденных и распятых вместе с Иисусом разбойников допустил то же самое. Иоанн рассказывает о страданиях Иисуса намного более бесстрастно, нежели первые три автора Евангелий. Он показывает невиновность Иисуса, используя для этого самые выразительные средства. Иоанн приводит слова Христа: «Кто обвинит меня в грехе?» Слуга верил в то, что тот, кто оправдывает его, близок, и потому он в состоянии был подчинить себя справедливости Божьей в самых несправедливых обстоятельствах. Его смерть принесла многим спасение. Несмотря на то, что Новый Завет повествует о смерти Иисуса, который умер за грехи всего мира, в нем также сказано, что не все получат это спасение. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Совершенно очевидна связь этого отрывка с отрывком из книги пророка Исаии, 53 глава, 11 стих. «Не всякий, кто говорит мне: Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Иисус ответил: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк. Ворота просторны, и многие идут по этому пути. Ворота же и путь, ведущие к жизни, узки, и лишь немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 и 14 стихи. Восхваление Иисуса. Когда Иисус явился перед Его учениками до Своего вознесения, они распростерлись перед Ним в благоговейном поклонении. Он пришел к ним, как имеющий всю власть на небесах и на земле, и стоял перед ними вместо Отца, пославшего Его. Его вознесение на небеса предвкушается у Матфея, упоминается в пространной заключительной части у Марка и воспроизводится Лукой в книге Деяний. Иоанн допускает вознесение благодаря многочисленным упоминаниям об уходе Иисуса к Отцу и той славе, которую Он получил в Своем довременном бытии. Взаимосвязь между возвышением и уничижением хорошо показана в книге пророка Исаии, 52 глава, 13 стих, 53 глава, 12 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Начало и конец этого отрывка говорят о возвышении, которое стало возможным только благодаря полному уничижению, отвержению и смерти. Иисус и Его ученики. В Новом Завете чаще всего образ Иисуса сопоставляется с образом слуги и Сына Человеческого. И даже тогда, когда Иисуса называют Сыном Человеческим, о Нем говорят как о слуге. Иисус рассматривал страдания как неотъемлемую часть своего служения, так, как будто они были определены для него образом слуги Божьего из Исаии. Эта сторона его служения присутствует во всей его деятельности. В образе слуги Иисус находит основные представления о служении, с которыми он не только соотносит свою жизнь и служение, но которому он дает четкое определение. Будучи слугой Божиим, он родился от грешных людей, чтобы стать орудием, посредством которого люди эти могли вернуться к Богу. Иисус показал, что такое суд Божий на примере заповедей и того пути, которым он хотел осуществить божественную справедливость. Крестная смерть, которая, казалось бы, должна была вести к крушению этих намерений, стала тем самым средством, благодаря которому многие увидели, кто есть этот слуга. Многие люди вернулись к Богу, осознав смысл его земного пути, постигнув связь между его смертью и их собственной жизнью. Вот в чем состояло искажение сущности суда, который повлек за собой суд для многих. Иисус был избран, помазан и послан Богом для исполнения особой задачи, подобно слуге из Исаии. Он пришел, и сила Божья была вместе с ним. Эта сила и власть содержатся в послании и в том, посредством чего это послание передается. Эта сила проявилась в той верховной власти, которая держала в своем ведении жизнь и служение Христа. Благодаря этой силе он отдал себя на заклание с верою в то, что тот, кто вершит истинный суд над ним, есть никто иной, как Господь. Он отдался в руки властей в предельном уничижении и осознании человеческой слабости. Но эта безропотная сдача властям была также проявлением высшей власти и силы.